Дорогие братья и сестры, встанем и выслушаем Евангелие дня, Евангелие от Иоанна, 17 главу, 6 по 8 стихи. «Я открыл имя Твое человеком, которое Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истина, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». Все святое Евангелие. Благодать вам Господа нашего и Бога Отца и любовь да пребудет со всеми нами. Сегодня тема проповеди «Тоска по небесной отчизне». Мы прочитали из Евангелия Иоанна, 17 глава, 6 и 8 стих, а также 2 послания Коринфянам, 4 глава, 16 стиха по 5 главу, 5 стих. И в первом стихе Господь говорит такие слова: «Я открыл имя Твое человека». Вообще, понимание открытия имени – это такое ветхозаветная важная тема, потому что знать имя кого-либо – это непросто. Это не просто знать, как его зовут, но знать имя – это знать характер и суть того, кого ты знаешь. Как Адам называл животных, он не просто Адам назвал животных первым попавшимся, но он определил суть каждого животного и дал им имя. Также и здесь Господь говорит, что «Я открыл, Господи, Отец Небесный, Твое имя им». Настоящее имя. Не то, кто считал, не то, что как предполагал, но настоящее Твое имя. Кто Ты по сути, кто Ты, Господи, по характеру своему. И в Псалме 19, 8 стихе говорится такие слова: «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». Псалмопевец говорит о том, что многие полагаются на колесницы, на коней, на силу, на возможности. У кого-то есть связи, у кого-то есть что-то еще, деньги. Но псалмопевец говорит, что это все для меня пусто. Я уповаю на имя Твое, потому что я знаю, кто Ты по сути, по своему характеру, что Ты защищаешь, Ты вступишься в брань за меня. Что вот это все суетное, эти все возможности, они ограничены. И все равно найдется тот, кто сильнее, возможно, меня. Но когда Ты со мной, когда я знаю, кто Ты и кто я для Тебя, Господь, я надеюсь на Твое святое имя. И в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 18 стихе, евангелист говорит такие слова также: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». То есть, в чем говорится? Неужели Израиль не знал Бога? Но Господь говорит, и евангелист Иоанн говорит о Христе, что Он явил, или греческое слово «экзегесис» означает «показал на самом деле, кто такой Отец Небесный». Израиль, к сожалению, настолько увяз в своих интерпретациях Священного Писания, что они потеряли настоящее имя, настоящее лицо Господа. Но Христос, Он показал, который на самом деле, кто такой Отец Небесный. Это не тиран и не мучитель, но это любящий. И не зря Господь говорит о том, что «видевший меня, видел Отца» в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 9 стих. «Видевший меня, видевший мои поступки, видевший мою жизнь, мою жертвенность на кресте, тот видел и Отца, потому что мы с Ним одно целое». И Исаия, пророк еще в 8 веке до Рождества Христова, говорит такие слова: «Народ твой узнает имя твое». В Евангелии, в послании, в Исаии 52 главе 6 стихе. Он пророчествует о будущем, что придет время, когда люди наконец-то узнают твое настоящее имя. Они настоящее познают его. И жизнь их изменится. Ты не тиран, ты не мучитель, который стоит с дубинкой и пытается кого-то наказать. Но ты любящий Отец Небесный. И ты послал Сына Своего на смерть ради каждого из нас. И Господь, Он показал, говорит, кто видел Меня, тот видел Отца. Насколько Он любвеобилен к нам. Как Он желает для нас добра и всего этого. Что приход Христа – это Божий план. Это не просто стечение обстоятельств. Но что еще до сотворения мира? В послании Ефесянам 1 главе 4 стихе он говорит, еще до сотворения мира он предупредил и предузнал каждого здесь находящегося ко спасению. Когда еще ничего не было, Господь еще ни вселенной, ни галактики, ни земли, ни Адама и Евы не было, ничего не было. Он уже видел, знал здесь каждого из вас находящегося. Узнал ваши жизненные обстоятельства, жизненные ситуации, при каких условиях вы родитесь, появитесь. И Он дал это, возможность, связь, я уже говорил не раз, ваших родителей соединил, ваших бабушек, дедушек, чтобы вы появились на свет, неспроста. Он уже тогда предопределил вас призвать к себе, когда еще вообще ничего не было, когда еще Божий план, замысел не был запущен. Он уже тогда знал вас и видел вас и желал вашего спасения. Это огромное проявление Божьей любви к нам, безусловно. И хотел бы прочитать также из пророка Исаия 40 главы с 26 по 31 стих. Это сегодняшнее чтение ветхозаветное. Исаия говорит такие слова: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Как же ты, Иаков, и высказываешься, Израиль, путь мой сокрыт от Господа и дело мое забыто у Бога? Разве ты знаешь... Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Господь говорит через пророка Исаия здесь, что Господь с давних времен заботится о своем народе. И когда в 27 стихе он говорит о том, что порой, обращаясь к Иакову и Израилю, что вы говорите о том, что «путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего». То есть, Бог, тебе мои дела неинтересны. Тебе моя жизнь неинтересна. Я абсолютно безразличен для тебя. Но Господь говорит, что нет. Безусловно, нет. Мне интересен ты. Мне интересны твои дела. Мне интересна твоя жизнь. До каждой мелочи. Потому что каждая мелочь в нашей жизни играет, может играть кульминационную момент в нашем спасении. Господь говорит, мне не безразличны вы. Не безразличны ваши жизненные ситуации, в которые вы впадаете. Мне не безразлично, когда вам хорошо или когда вам плохо. Я наблюдаю, я стараюсь помочь. Я руковожу, я предлагаю вам помощь. И он говорит, я не устаю в помощи. Нету такого момента, когда я сказал, все, я устал от тебя, ты мне надоел со своими грехами, со своими проблемами, вечно приходящий, вечно плачущий, не меняющийся. Господь говорит, нет, я не устаю и не замогаю, я готов всегда помогать, протянуть руку тебе. Пусть ты тысячу раз падешь, тысячу раз подыму. Как апостол Петр спрашивал Господа, до скольки раз мне прощать? До 70 раз. То есть 490 раз в день, если кто-то тебе сказал что-то не то. Так и Господь, и гораздо больше Он прощает нам. Мы 490 раз можем в течение дня отречься от Господа и снова прийти к Нему, совершив какой-либо грех. Но Он опять же протянет руку. Наше отличие, скажем так, удивительное, что возмущает, удивляет, точнее, ангелов, небесные силы, это возможность в любой момент обратиться к Господу. Наше отличие от ангельского мира в том, что ангелы имели возможность только единовременно один раз в своей жизни сделать выбор. Он дал свободу ангелам, но один на один раз. И они сделали выбор, когда восстал дьявол. Когда он увлек 1/3 ангелов. Они сделали свой выбор. Одни устояли, другие нет. И уже нету и падшим ангелом покаяния. Но что возмущает мир бесовский, то это то, что мы можем по своей немощи падать в грех ежедневно, к сожалению. И Господь готов ежедневно, ежесекундно помогать, спасать. Это не значит, что мы специально должны теперь, имеем право упасть в грех, и опять Господь простит. Как говорил Вольтер, что это его работа, его профессия прощать, говоря о Господе. Нет. Но вот по милости, по любви Господней, Господь так делает. Это и бесит дьявола, что этого он не может сделать уже, попросить прощения. Его природа настолько опротивилась, стала отвратительной, что он даже сил и мощи нет у него даже этого сделать. Его и раздражает, что мы образ и подобие Божье. Ему, Богу, навредить он не мог никак. И он пал. Богу, да Бога ему не достать. Богу он навредить не может. Что же он делает? Он вредит его образу и подобию. Он пытается погубить людей. Бога, да Бога не достать, но хотя бы образ и подобие я его попорчу здесь на земле. Но Господь, понимая и зная это, Он дает нам снова и снова возможность прийти к Нему через молитву покаяния, о чем сегодня я говорил, об исповедании. Снова прийти, вернуться к Нему, перейти на другую сторону дороги, как говорит Священное Писание, апостол Иаков. Обратитесь к Господу, противостаньте дьяволу. В греческом слове стоит греческое слово, которое означает «перейти на другую сторону дороги». Не кричать, наорать на дьявола. Ему это бесполезно. Он насмехается на этом. Но перейти на сторону там, где стоит Бог. И Священное Писание говорит, апостол Иаков, и дьявол убежит от вас. Не потому, что вы что-то сделали, а потому, что вы перешли туда, где стоит рядом с вами Бог. И дьяволу нету силы и возможности противостоять вам, потому что Бог рядом с вами абсолютно. И в 1 Коринфянам 2 главе 9 стихе Господь говорит такие слова. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. Мы так порой в жизни суетимся в своих проблемах, трудностях, жалуемся: Господи, Господи, у меня это. Господь понимает наши немощи, наши эти. Он с удовольствием отвечает. Но Он говорит, что, дорогие мои, не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Мы настолько в суете бегаем жизненной, а Бог, у Бога на нас грандиозные планы. Вам даже, говорит, на разум, на сердце не приходило. Вы даже не представляли, что я приготовил для вас в этой жизни. Какие божественные встречи, божественные связи я приготовил для вас. А вы, дорогие мои, братья, сыновья, дочери, суетитесь, бегаете, что-то плачетесь. А у меня великий план на тебя, дорогая дочь, дорогой сын. Пойди, услышь, что я приготовил для тебя. И ты поймешь, что вот эта вся суета жизненная, она ничего по сравнению с тем, что ты приготовил для меня здесь и там, на небесах. И когда мы действительно обратимся к Господу и спросим, Господь начнет показывать, что же Он приготовил в нашей жизни, и мы поймем, что вот эта беготня, да, она будет, да, работа, школа, институт нужно. Но мы поймем, что это разные категории, что у меня совсем другие планы на жизнь. Как планы было у пророка Иеремии, который родился в священнической семье, должен был священником, у Господа был план свой. Он говорит в первой главе Иеремии о том, что еще прежде чем ты родился, я и в утробе зачал, я тебя видел, я тебя познал, я тебя определил на служение пророка. Амос был простым пастухом, пас овец, а когда был вне, не было сезона, он собирал смоквы, наемный рабочий, обыкновенный. Но Господь его также призвал в пророки. Исаия, пророк, он должен был быть наследником царя, он был из царской семьи. И когда мы читаем 6 главу книги пророка Исаия, когда умер царь Озия, началась дележка власти, начали одни убивать других наследников. И дошла очередь до Исаия. Он прибегает в храм, хватается за жертвенник, чтобы не убили его, потому что единственное место, где не имели права убить человека, это человек, который схватился в храме за жертвенник. И в этот момент его жизни, когда жизнь между жизнью и смертью стояла, выбор, Господь явно является ему. Он входит в храм, видит, края рис Божьей одежды спускаются на пол храма. Он видит серафимов, восклицающих: «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» И удивительно, когда он бежал в храм, он, наверное, молился: «Господи, помилуй, Господи, накажи этих людей, которые бегут за меня, несколько десятки, может, сотни человек, которые сейчас убьют меня. Господи, помоги, помоги, помоги!» Он вбегает в храм, а там ждет его Господь. И удивительно, слова Господа, Бога, Он не говорит ему: «Да, я накажу их». Он не говорит, что: «Я, да, тебя спасу». У него удивительный ответ: «Кого мне послать на служение пророка?» Как будто Бог не видел ту ситуацию, которая сейчас творится с Исаией. Выйди он за двери, вот храма стоит толпа, тебя убьют, зарежут. Представьте, вы выйдете из церкви, стоит толпа народа с ножами, с битами, которые вас убьют. Только выйди из стен храма. Ты вбегаешь в храм, молишься: «Господи, помоги, спаси, сделай что-нибудь с ними». А Господь как будто этого не замечает и просто задает Исаия: «Кого мне послать? Кто мне будет служить?» И в этот момент у Исаии что-то произошло, щелкнул некий тумблер в голове. Он говорит: «Господь, пошли меня». Ему уже было безразлично, выйдет он из стен храма, убьют его или нет. Он говорит: «Пошли меня». Потому что в этом ответе была надежда. Если ты, Господь, говоришь, кого послать мне в служение, то значит, с теми людьми за стенами храма ты разберешься. И действительно так и произошло. У меня есть знакомая история, я лично знаю пастора церкви, с ним учились в Богословской академии. Он в свое время, ну, как все, ходил в церковь по воскресенье, а сам работал, подрабатывал диджеем в клубе ночном. Соответственно, выпивка, девочки, в церкви он такой, за церковью другой, и вот такая жизнь была, псевдохристианская. И он говорит: я чувствую, что Господь призывает меня в служение, но я все время откладывал, думал, не от Господа, не от Господа. И в один прекрасный момент произошло так, что он поссорился с какими-то бандитами, он пытался убежать через заднюю дверь этого клуба, выбегает, его ждут там 15 человек с ножами, с битами. Ну, сейчас его убьют. Что-то наговорил, что-то там нахамил, не успел убежать. 15 человек окружили, с битами, с ножами, все. Ну, труп. И он говорит: я встал на колени и говорю: Господи, я не знаю, что сделай, но если я останусь жив, я отныне тебе буду служить верой и правдой. И Господь сделал удивительное. Эти 15 человек ослепли мгновенно. И он прошел мимо них, потом, конечно, у них зрение восстановилось через какое-то время. Господь сделал чудо. И он поныне служит пастором церкви здесь, в Санкт-Петербурге, если не уехал. Он говорит: вот, а проблема в том, что я вот играл в христианство. Сегодня одно, завтра тут. В церкви один, завтра вне стен церкви я другой. Господь звал меня на служение пастора церкви. А я все играл в бирюльки, пока не пришлось к тому, Господь не допустил в моей жизни эту ситуацию. Видимо, человеческая природа греховная настолько, что надо ее поколебать, привести в чувство человека. И Господь позволил этой ситуации. Он сам там сотворил, нахамил, нагрубил этим товарищам. Но Господь через эту ситуацию ужасающую обернул его во благо. Он наконец-то сделал правильный выбор в своей жизни. Не продолжал играть в христианство, но посвятил свою жизнь до конца Господу. Так и Исаия. До этого 5 глав он пророчествовал, проговорил на Израиле всего много чего. Но это хорошо, когда твой дядя царь. Ты пророчествуешь народу, говоришь, вам наказание от Бога будет за это, за это и за это. Когда ты знаешь, что дядя у тебя за спиной, царь, и никто тебе не сделает ничего. Но когда дядя умер, когда началась дележка власти, а ты один из претендентов на трон, и тебя хотят убить, ты бежишь в храм, единственное место, где хватает за жертвенник, тебя не убьют, отпусти руки от жертвенника, тебя сразу убьют. Вот именно в этот момент Господь порой в жизни нашей допускает, если мы будем продолжать играть в христианство. Он может допустить в нашей жизни ситуации, что не для того, чтобы показать, ах ты какой, а чтобы наконец-то мы сделали выбор. Потому что он знает, что вот эта игра в христианство ничего хорошего не приведет. Но порой Господу необходимость возникает привести нас в чувство какими-то жизненными ситуациями, чтобы наконец-то мы сделали реальный выбор. Сказали: Господи, я буду служить Тебе, Ты для меня. Когда ничего нет, когда нет возможности, нет связи, нет денег, все потерял, и наоборот, все против меня, в такой момент допускает Господь сделать правильный выбор. К сожалению, мы заигрываемся в нашей жизни. И нам надо сделать правильный выбор в своей жизни. И в послании к Ефесянам в 3 главе 20 стихе апостол Павел говорит такие слова: «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Господь говорит, что я могу сделать еще гораздо больше через вас, о чем вы помышляете и думаете. Той силой, которая находится в вас, благодаря мне. Мы говорим, я немощен, Господи, у меня нету там образования, нету того, связи, денег, этого, куча всего. Но Господь говорит, я буду действовать своей силой в вас. Не вашей силой, она мне не нужна, она ничего не представляет из себя. Но своей силой я буду действовать через вас. У меня есть план огромный для вас. Если внешне посмотреть, можно наиспугаться. Но Господь говорит, я это буду делать не вашей силой. Но я дам силу свою вам. И этой силой через вас, этот план, который я приготовил для вас в вашей жизни, он исполнится в вашей жизни. И вы наследуете Царство Небесное, еще и за это получите награду. За тот план, который Господь разработал, где Он приготовил божественные встречи, божественные связи, все. Где Он дал силу, мощь, возможность свою для нас, в нас вложил. Он еще говорит, я еще вам дам награду, если вы это исполните в своей жизни. И здесь, и там, на небесах, говорит Священное Писание. И поэтому вот интересны слова апостола Павла во 2 Коринфянам 4 главе 16 стиха, которые мы говорили. Я хотел бы прочитать чуть повнимательнее, чтобы мы посмотрели на эти слова. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Господь говорит, что действительно, тленная внешность, она уходит. С каждым годом здоровье, может быть, становится меньше, сил, зрение падает, еще как-то. Да, внешняя наша земная храмина, как говорит апостол, она тлеет, она и ослабевает. Но внутренний человек, он обновляется, если мы в процессе своей жизни питаем своего внутреннего человека, он, наоборот, растет в нашей жизни. Он изменяется, он преобразовывается. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Апостол говорит, что кратковременное легкое страдание. Наша жизнь по сравнению с вечностью – это краткий миг. Безусловно. И нам кажется, вот я мучаюсь, страдаю, проблемы, болезни, трудности, столько неприятностей в жизни. Но Господь называет это кратковременным и, более того, легким страданием. Мы скажем, ну какое легкое страдание? У кого-то онкология, у кого-то дети больные, еще что-то. Но поверьте, что оно легкое страдание по сравнению с гиеной огненной, если там пребывать. Краткое и легкое страдание по сравнению с вечным и ужасным мучением в местах преисподних. Это, безусловно, наша жизнь, это краткий. Легкое страдание. Но Господь говорит, что за это мы еще можем получить награду за наши жизни мучения. Он говорит, что страдание наше производит в безмерном, то есть нету меры, нам не определить, преизбытке вечную славу. То есть что? Если мы правильно наши страдания в жизни к ним относимся, не начинаем хулить власть, не начинаем хулить соседей, друзей, родственников за наши проблемы, не начинаем хулить Бога и предъявлять претензии Ему, почему-то Господь определил меня в этой жизненной ситуации, почему у меня вот это. Не как у соседа, коттедж, машина, дача, и все хорошо. А у меня проблема на проблеме. Но если мы с правильным отношением относимся и проходим правильно эти страдания, очищая через них свое сердце, душу, и меняясь, преобразовываясь в образ и подобие Божие, он говорит, что безмерная слава, в преизбытке вечная слава ожидает нас на небесах. За то, что мы правильно проходим эту жизнь, не ворча, не обвиняя, не проклиная никого, ни Бога, ни людей, ни себя. В правильном положении, находясь пред Господом, пред людьми, вы еще получите безмерную, великую награду славы в небесах, что вы прошли достойно эту жизнь, краткую и легкое страдание, в отличие от тех, кто в вечности, в гибели, в погибели вечной находится и мучается. Как говорит апостол Павел, а что, как пройти, как вот по жизни пройти вот это, эти краткие и легкие страдания. Далее апостол Павел говорит, когда мы смотрим не на невидимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Чтобы пройти это наши жизненные страдания, апостол Павел предлагает хороший способ. Всегда взирайте на вечность. Живите категориями вечности, живите Божьими категориями. Что да, я сейчас промежуток, сейчас я прохожу какую-то трудную жизненную ситуацию. Или подхожу к трудной жизненной ситуации, или выхожу из трудной жизненной ситуации. Но я смотрю на Тебя, Господь, я смотрю на вечность, я смотрю на небеса, на то, что я получу награду, что я, если я правильно пройду эту ситуацию, я не отпаду от Тебя, а я еще больше получу награду на небесах, Господь. Чтобы мы не смотрели на это видимое, приходящее, уходящее, краткое в жизни, не суетились, как некоторые, и отказались от Христа, отказались от Церкви, но всегда смотрели на высь, смотрели всегда, как говорит, призывает Священное Писание, на горного смотрите, на Господа смотрите, на вечное, тогда пройдем. Ибо знаем, что когда земной наш дом, то есть эта хижина, тело наше разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Представьте, дом вечный. Представьте, не надо ремонтировать сантехнику, не надо ремонтировать электрику. Не отвалился какой-то крючок. Все вечное, все держится, все крепкое, все хорошо. Не надо бежать в строительный магазин, искать в одном одно, в другом другое. У вас крепкий, хороший, вечный дом. Не пришла весна, рассохлись окна, и подстрагивать их, подкручивать. Вечное, хорошее, качественное, добротное жилище. Ты вообще не думаешь о ремонте, не думаешь о коммунальных платежах, не думаешь о том, что автобус приедет, опоздает, и ты опоздаешь на работу. Ничего подобного. В вечном раю и блаженстве. Это же прекрасно на самом деле. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. И действительно, с правильным желанием, что, Господи, поскорее, я хочу туда, на небеса. Конечно, у каждого свой срок. Не надо раньше времени собирать чемоданы. Но действительно желать туда, стремиться, потому что там гораздо лучше. Там прекрасно, там чудно, Господь. И еще награду даст какую-то. Кроме вечного, прекрасного, хорошего жилища, ни коммуналку, ни квартиру, студию. Так еще какую-то награду даст нам. Это удивительно, безусловно. Только бы нам и одетыми не оказаться нагими, говорит, вот в том-то дело, что главное не впасть в какие-то жизненные искушения. Не начать ворчать, не начать обижаться на мир, на людей, на обстоятельства в житейские. Этот мир находится в грехе. Он находится под проклятием, и ожидать что-то хорошее от него, ну это глупо. И Господь говорит также, надеющийся на человека, на плоть, проклят. Он не говорит о том, что человек, который надеется на другого человека, ай-яй-яй, плохо. Он говорит, этот человек уже сам себя под проклятием, потому что он надеется на человека. Потому что человек не за то, что он плохой, а за то, что он такой же немощный, грешный, может упасть, может заболеть, может не приехать. Куча обстоятельств в жизни. Мы живем в этом мире, и он не изменится лучше. Как говорит Священное Писание, еще будет хуже и хуже. И мы видим, что с каждым разом мы удивляемся, какие люди становятся злые, какие люди невоспитанные, бескультурные становятся. Думаешь, лет 5-10 такого не было. В автобусы штурмом берут и уже всех отбрасывают в сторону, лишь бы место занять свое. А еще будет еще хуже. И Господь говорит, две вещи, да, Он ищет, когда придет, любовь и веру. Будет ли в нас, останется вера, будет ли в нас любовь Божья к людям, или охладеет, или опять мы станем тоже, как все, злые, тянут одеяло на себя. Нам надо это понимать и осознавать. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое создал нас Бог и дал нам залог Духа Святого. Действительно, Господь дал залог Духа Святого, чтобы мы изменились и преобразовывались. На сие Господь призвал нас на жизнь вечную, не на вечную погибель, и дал залог Духа Святого нам. И мы имеем наследство в небесах, дорогие братья и сестры. Давайте действительно помнить о небесном. Тоска была по небесной отчизне. Не хвататься за эту жизнь, не хвататься за то, что есть. Конечно, это там вложил свои средства, жизнь, силы, здоровье, родные, близкие. Но Господь четко говорит в Священном Писании, что кто возлюбит меня больше, своих детей, своих родителей, да, своих родных, тот войдет в Царство Небесное. Мы не должны быть привязаны к этому миру. Любовь действительно должна быть каждому, но не привязаны быть к каким-то вещам, к каким-то обстоятельствам, потому что наше Царство, наша земля, наше наследство там. Это все, в конце концов, сгорит, уничтожится. Наши машины, наши квартиры, наше все это. Я думаю, как хорошо, когда там небесный дом хороший, замечательный, который ждет меня. Еще какие-то награды от Господа за то, что мы следуем Слову Божию, получим. Я думаю, это гораздо лучше тех жилищ, в которых мы живем, за которые приходится платить. А для этого надо заработать, это куда-то встать, поехать, под силы отдать этому, здоровье. А там всего этого не надо. Господь не будет нам предъявлять коммунальные платежи. А Господь там даст нам награду. Великую, как говорится, непонятную нам, не до конца не осознаваемую. Главное, чтобы действительно жить со Христом, действительно двигаться, меняться, преобразовываться. Есть, к сожалению, как говорит Священное Писание, некоторые как через огонь пройдут, они спасутся, но не получат награды. Потому что в жизни они делами, поступками своими не подтверждали себя как истинные христиане. Пусть Господь нас благословит. Аминь.